Высокий уровень преступности в нашей стране в первую очередь, пожалуй, связан именно с этим расслоением в обществе. Люди загнаны в тупик, люди озлоблены. На днях в Москве в синодальном отделе Московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами состоялась конференция, посвященная проблемам тюремного служения. В ней приняли участие не только приходы Москвы, оказывающие поддержку заключенным, но и представители приходов и общественных организаций из разных регионов России. Что же такое тюремное служение? Нужно ли оно и зачем? И чего уже добились те, кто самоотверженно им занимается? Об этом в следующем нашем сюжете. Подобные конференции проходят два раза в год в синодальном отделе. Тема тюремного служения будет обсуждаться и в рамках предстоящих рождественских чтений. Значит, тюремное служение сегодня набирает силу? Именно с таким вопросом я обратилась к руководителю Центра духовного просвещения и миссионерства, сектора по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой, синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Натальи Пономаревой.
Тюремное служение в России именно сейчас вышло уже на достаточно стабильный уровень действия. Показателем этого является то, что уже в уголовно-исполнительной системе не просто идея появилась об освобожденном тюремном священстве, а уже в нескольких епархиях эта идея и реализуется. То есть те самые капелланы тюремные, которые до революции существовали, и которые потом были упразднены, и вот сейчас это тюремное капелланство, тюремное священство восстанавливается, и показателем является то, что вот на этих конференциях появляется все больше и больше представителей разных приходов Москвы и разных областей. Когда мы начинали это служение, это было 6 лет назад, мы видели, как тяжело оно идет, как редко священники попадают в тюрьмы. Во-первых, не часто пускали. Во-вторых, священники настолько заняты, что доехать до тюрьмы и там послужить – это тоже проблема. Особенно, если храма нет на территории колонии. Церковь должна сама к этому человеку прийти. И если она не приходила в виде священника, то она приходила в виде вот таких катехизаторской миссионерской переписки. С этого, собственно, и началось это служение.
Так что же такое тюремное служение? В чем оно заключается? Об этом рассказывает член группы «Милосердие по тюремному служению» храма Успения Пресвятой Богородицы Маргарита Ломова.
Тюремное служение – это служение тем людям, которые попали вот в это затруднительное положение. Да, разумеется, большинство из них преступники, большинство из них совершило преступление, но в каждом человеке заложена основа добра, зерна добра. И когда эти зерна не взращиваются в малом возрасте, человек ослабляется и становится, в общем-то, преступником. Так вот, наше служение заключается в том, чтобы эти зерна добра, они должны взращиваться. Относись к нему по-доброму, относись к нему с любовью. Тем самым можно растопить, убрать вот это все, которое было заложено обществом в малом возрасте в ребенке, и взрастить его зерна. Поэтому тюремное служение – это очень сложный процесс. И принимать человека, преступника, очень злого, и видеть в нем зерна этого добра, видеть в нем прежде всего добро, а не зло, которое мы видим и которое действительно является внешним проявлением его. Вот это наша основа. То есть не отторгнуть человека, а принять его таким, каким он есть, и верить в том, что он возродится. Наше тюремное служение заключается в том, что мы в основном переписываемся духовно с нашими осужденными. Это раз. Во-вторых, мы посылаем посылки. Это два. И вот сейчас третий у нас как бы пункт обозначился. Это реабилитация осужденного после его освобождения. Это как бы новый у нас такой этап, еще не опробованный. И вот один осужденный у нас таковой уже есть, который сейчас находится в больнице. В Сокольниках, туберкулезной больнице. И то, что мы на правильном пути, уже сразу проявляется, так как никакого сопротивления со стороны общества мы не видим. Значит, это тот путь, который мы должны проделать. Его могли просто-напросто поместить в больницу для бомжей. А там та же среда. Потому что человек начинает реабилитироваться только в нормальной среде. В нормальной среде, где живут нормальные люди, а не такие, как он. Потому что он еще слаб. Поэтому ему нужно это духовное лекарство. Ему нормальные нужны условия. Для того, чтобы он увидел этот свет, для того, чтобы он смог общаться с нами и уже выходить на этот уровень общения. Поэтому другой среды не должно быть.
Нормальные условия нужны не только тем, кто уже вернулся из мест лишения свободы, но и тем, кто находится за решеткой, считает председатель Карельской региональной общественной организации «Равновесие», член попечительского совета УФСИН России по Карелии, Василий и Александр Гизалов.
Впервые опыт посещения исправительных учреждений получился таким образом, что мы пошли со священником. И когда нам открыли с лязгом камеру следственного изолятора, мы видели, открывают это, значит, в темной камере, значит, за решеченными окнами, под одной тусклой лампочкой, перенаселенно, да, вместо там, допустим, 10 там находится 50 человек. Я вдруг осознал всю глубину проблемы, не только духовной, но и в том числе материальной. И мы договорились со священником, что он будет ходить по своей программе, а мы напитаем их материально, потому что сытый голодного не разумеет. Что мы начали делать? Мы начали ремонтировать камеры, устанавливать душевые кабины, унитазы, насыщать литературой, не только духовной, но и чтобы можно было почитать Достоевского, других писателей. Достоевский, «Преступление и наказание», да, сразу вспоминается. Ну и, значит, поддерживать новорожденных, женщин, подростков, следственных изоляторов. В двух учреждениях, в том числе СИЗО номер один, открыты классы для обучения подростков школьным программам, потому что им завтра выходить обратно в социум, и зная, значит, как покреститься, они не будут знать, как вернуться в свой класс.
Но не будут ли в таком случае заключенные задумываться о том, что нас, мол, и здесь неплохо кормят? Не пропадет ли у них ощущение наказания, расплаты за совершенное ими преступление?
Дело в том, что они, оступившись и находясь там, теряют веру в людей, теряют веру в государство, вообще теряют веру как таковую. И по моему глубокому убеждению, веру можно вернуть и таким образом. То есть есть какие-то люди, да, некоторые люди, которые к ним начинают относиться по-другому, нежели к ним относилось государство и общество, когда они находились на свободе. Чаще всего это люди, загнанные в угол, совершающие преступления в алкогольном опьянении и так далее. Когда они видят человека, который приходит и говорит: «О, у вас стала камера светлее, значит, потому что вот там то-то, то-то сделано, то-то, то-то, то-то». Я скажу, что я уже 7 лет посещаю, значит, исправительные учреждения каждую неделю. И уже сейчас, общаясь с женщинами, вижу, как они осознают, и многие плачут, потому что понимают, что плачут по своей душе. И тут как раз мы начали сотрудничать с епархией, создали фонд «Анастасию за решительницы», да, то есть осознав вот это сюда прохождение, и уже вместе с нами, с людьми, которыми, грубо говоря, дают пищу, начинают ходить вот люди, священники, диаконы, начинаются вести, значит, законы Божьи в учреждениях и так далее. То есть сначала человеку нужно на руки нечто подать, а потом его приблизить ко всем остальным дарам, которые дарует Господь. Как переводится, значит, наказание, да, наказ и покаяние. То есть государство наказывает, а сам человек берет на себя уже ответственность, миссию попытаться покаяться в грехах и при помощи священников, и при помощи своих каких-то внутренних переживаний. Вот вам ответ. Наказ и покаяние. Государство ему наказывает и говорит: мы тебе наказываем в течение 5 лет отбывать срок и попытаться исправиться. Попробуйте в каменном мешке, чтобы человек покаялся. Я думаю, что он не покаялся. Он, наоборот, устроит побег из Шоушенка. Взломает стену и убежит. Или стену равнодушия там попытается переломить. Когда у него более-менее нормальные условия, то он, мне кажется, готов к исправлению.
Когда у человека есть нормальные условия для выживания, у него уже меньше озлобленности. Вот тогда он сможет услышать слова, обращенные к нему священником или просто верующими, готовыми помогать. Правда, путь для них не всегда открыт. К сожалению, секте, обладающей финансовыми средствами, порой бывает легче проникнуть в стены тюрьмы, чем православному священнику. И здесь на помощь приходит адвокат. И в наше время находятся юристы, которые безвозмездно готовы помогать. Как соотносится адвокатская деятельность и тюремное служение? С таким вопросом я обратилась к адвокату Ивану Кузьмину.
Я думаю, самым непосредственным образом. В наше время, когда адвокатура вынуждена частично быть коммерциализована, то есть когда отношения между клиентом и адвокатом ставятся в силу определенных экономических особенностей на платную основу, по-прежнему должность адвоката обязывает к определенной части благотворительной деятельности, как, в общем-то, и любого, я бы сказал, члена общества. Когда речь идет именно о препятствиях контрольно-пропускной систему СИЗО или других строительных учреждениях, уголовно-исполнительный кодекс определяет как раз, что места лишения свободы являются наиболее закрытыми для посещения. То есть, как ни парадоксально, но именно те заключенные, наказания которых связано с избранием такой меры наказания, как лишение свободы, они лишены части возможностей участвовать в общественной жизни. У каждого адвоката свое представление о благотворительности. По крайней мере, я знаю много своих коллег, которые не чураются подобных мероприятий. Я знаю, что есть адвокаты, которые берут бесплатно определенную категорию дел. В общем-то, кто-то каждое 10-е дело убирает, кто-то каждое 20-е. Ну, кому как позволяет возможности.
Организовать тюремное служение при храме не так уж сложно, говорит Наталья Пономарева.
Если просто найдутся 2 желающих человека, это не обязательно священники, не обязательно какие-то образованные люди, не обязательно, просто инициатива. Хотя бы 2 людей на приходе. Мы готовы их приглашать еженедельно, обучать, методически оснастить, дать литературу и всячески помочь организовывать дальше на приходе это тюремное служение. То есть, по сути дела, дело. Ничего особенного от храма не требуется.
А как приходят к тюремному служению? Свою историю рассказала Маргарита Ломова.
У меня вообще очень странно произошло все это. И теперь, читая литературу, я так понимаю, что это просто Господь действует. У меня возникло в определенный момент какое-то чувство такого, знаете, чувство любви, что ли. Надо было кому-то давать. Вот у меня трое детей. Детям я даю свою любовь и думаю, что им больше не нужно. Не нужно много, да? Нужно столько, сколько нужно. А у меня ее было больше, поэтому надо было кому-то давать. И у меня просто возникают в голове два варианта. Это должны быть либо дети детских домов, либо это должны были почему-то тюрьма. Вот у меня просто возникло два варианта. Больше их не было. Я выбираю тюрьму, потому что это письма, это дистанция. И если бы это были дети, то я могла просто окунуться в этот детский дом и забыть о своей семье. Мне было это тяжело. Поэтому я выбираю тюрьму, а тюрьма уже меня привела в храм, потому что я стала не справляться с перепиской. Уже эта переписка пошла не на тот уровень, на котором должна быть, и я поняла, что что-то происходит не так, и должна была обратиться в храм, где священник наш как раз вел тюремное служение. И я стала прихожанкой этого храма и стала заниматься уже серьезно тюремным служением.
У многих людей, которые сами задумываются о тюремном служении или которым предлагают им заняться, возникают страхи. И страхов этих немало. Ответы на все возникающие вопросы есть в литературе, выпускаемой синодальным отделом по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. Наталья Пономарева рассказала о самых распространенных заблуждениях и беспокойствах, связанных с тюремным служением.
Не секрет, что есть люди, которые искренне хотят узнать о Боге, а есть люди, которые пользуются просто и выпрашивают какие-то материальную помощь. Сейчас мы эту проблему уже научились решать. Во-первых, мы координируем переписку, то есть каждый приход или каждая организация выбирает себе колонию одну или регион, несколько колоний, с которыми она переписывается. На все остальные письма она не отвечает, она передает их по таблице координат. А уже со своим регионом эти люди начинают работать плотно, они знакомятся и со священником, и с начальством колонии. И очень часто начальство колонии и показывает тех людей, которые спекулятивным образом, допустим, пишут письма. Ну, просто во все храмы в организации. Вот один из страхов, что начать переписку, мы организовали это так. И любой приход так организует. Вот в Ламской подворье они вообще не подписываются лично. Они просто получают письма на адрес храма. И подписываются братья и сестры. Вот наш центр духовного просвещения, мы получаем письма на адрес Свято-Тихоновского института. Хотя мы подписываемся именем и фамилием, но иногда можно писать, если человек уж очень беспокоится, иногда можно писать просто имя. Или получать корреспонденцию, если это, например, мама с двумя детьми, ей трудно ездить в центр получать свои письма. Корреспонденцию можно получать на адрес до востребования. Это ничего страшного там нет. Я сама мать трех детей и занимаюсь перепиской вот уже почти 7 лет. И вы знаете, слава Богу, Бог миловал. Только положительные плоды. То есть ребята за нас молятся, молятся за те служения, которые мы несем, и их молитвенная поддержка – это большая сила, потому что их сердце взывает из утесненных обстоятельств. Оно кричит к Богу.
Маргарита Ломова занимается тюремным служением уже 4 года. Она по своему опыту хорошо знает, что с находящимися за решеткой людьми ухо надо держать востро.
Очень много лукавства, конечно, но это нисколько нас не смущает. Но в основном интерес. Интерес, а что там? Поскольку, конечно, еще это мужские тюрьмы, поэтому нам, как женщинам, это достаточно тяжело, тут нужно иметь определенную такую твердость. Твердость, чтобы не спуститься на определенный уровень общения мужчины и женщины, да, а держать, в общем-то, тот статус, которым, ну, благословил нас Господь.
Группа «Милосердия» при храме Успения Пресвятой Богородицы ведет постоянную переписку с 60-70 заключенными. Из 4 вышедших на свободу 3 опять вернулись в тюрьму. Не заставляют ли такие неудачи бросить все, прекратить это отбирающее немало физических и душевных сил занятие?
Нет, конечно, безусловно. Наоборот, это еще более укрепляет и дает возможность нам искать вот эти пути. Как бы трудности они закаляют. Вы знаете, я считаю, что 4 года – это очень мало. То есть это настолько молодое еще тюремное служение, что это очень мало. То есть это вот, как говорят, первый класс, начальная школа. У нас очень маленький, в принципе, опыт еще. И духовный опыт, потому что вместе с ним мы растем. Мы как вот, когда человек идет, да, слепой палочкой своей отмечает, как бы путь. То же самое и здесь. Господь, Он ведет тогда, когда возникают какие-то проблемы. И постепенно. И нас очень мало, нас всего трое человека, и все женщины. важное.
У тех, кто готов помогать порой опустившимся, порой воспринимаемым как потерянные члены общества людям, обрести твердую почву под ногами, кто готов держать за руку тех, кто уже падает в пропасть, у этих людей есть свой взгляд, почему преступности сегодня становится все больше и больше. Говорит заведующий сектором отдела по взаимодействию с управлением исполнения наказания отец Александр Добродеев.
Очень большая часть нашего народа находится в местах лишения свободы. С одной стороны, может быть, это покажется как парадоксальным, потому что очень большой процент. То есть, если наше население занимает 1/10 часть всего населения всего земного шара, то наши заключенные, или как их называют, осужденные или подследственные, общей сложности занимают 1/10 часть всех людей, которые живут, находятся за решеткой. Почему такой большой процент преступности? Неужели вот наш народ действительно такой вот недостойный? Мне кажется, неправильно так считать. Я считаю, что все-таки главное – это те условия, в которых он существует, и работать настолько способствует этому преступлению, то необходимо менять какие-то принципы организации свободного общества.
А то, что благое дело движется медленно, объясняется многими причинами, говорит отец Александр.
Нехваткой священников, какой-то там косностью, незаинтересованностью, может быть, государства в этом вопросе. Но мне кажется, что все-таки рано или поздно мы придем к осознанию этого процесса, повернемся лицом к этим людям. И я считаю, что если мы вот всем миром возьмемся не за деньги, не за какой-то интерес, а именно вот по расположению доброго сердца нашего, то эта картина, конечно, изменится.
Души грешные очистите, поклонитесь, поклонитесь Господу со всеми мыслями, недостойными, недостойными, не томите ваши душеньки, перед Господом пристойнее, чем орать во всеуслышание. Осените, осените, вы себя крестом спасители, обманите, разгоните всех в руках искусителей. В ваших душах отзовется.